открытым текстом. Еженедельная информационно-аналитическая программа.
Всем добрый вечер. Сегодня суббота, 10 октября, 6 часов вечера, и мы подводим итоги недели открытым текстом. С вами Софья Черепанова.
И Сергей Ильин. Сегодня в программе «Открытым текстом» на радио «Комсомольская правда» мы начнем разговор с главной темой недели – это события в Сирии. В студии наш гость – военный обозреватель информационного агентства «Росинформбюро» Дмитрий Литовкин. Здравствуйте, Дмитрий.
Добрый вечер.
И также с нами на связь по телефону выйдет военный обозреватель НТРУ Илья Крамник.
Дмитрий, внимание всего мира к Сирии, событиям вокруг нее приковано уже примерно месяц, однако на этой неделе появился новый и очень мощный инфоповод. Речь идет об ударе по позициям ИГИЛ, деятельность организации запрещена на территории Российской Федерации, крылатыми ракетами морского базирования. Причем удар был нанесен силами Каспийского флота, то есть практически из другого региона. При этом траектория ракет проходила по территории двух стран Ирана и Ирака. С их оборонным ведомством все было заранее согласовано. В чем военный смысл подключения к операции нашей военно-космических сил в Сирии, подключение к ним и крылатых ракет из Каспия. Напомню, это первый опыт боевого использования данного оружия и в российской, и в советской истории.
Ну, здесь уникальность заключается в том, что все последние годы как бы Министерство обороны говорило о том, что оно будет применять вооруженные силы комплексно, создавать межвидовые группировки войск на различных театрах военных действий. И впервые это было продемонстрировано в боевых условиях. Да? Последние учения как бы показывали, что военные могут объединять сухопутные части, ВВС, ВДВ, да, подключали флот. Вот на днях как бы флот показал, что он способен действовать и действовать эффективно в такой ситуации.
Так, большое спасибо. У нас на связи сейчас, напомню, военный корреспондент Лента.ру Илья Крамник. Илья, добрый вечер. Слышите вы меня?
Добрый вечер.
Илья, повторяю свой вопрос, собственно, который я сейчас задал господину Литовкину. В чем военный смысл подключения к операции наших военно-космических сил еще и крылатых ракет из Каспия? Вот довольно странно. Вроде, казалось бы, наши летчики и так неплохо справляются, а тут такие неожиданные ходы из другого региона по территории других стран. Вот как это объяснить, на ваш взгляд?
Ну, на самом деле, ну, с одной стороны, действительно, конечно, выглядит необычно и достаточно неожиданно. С другой стороны, еще когда только начали поступать на Каспий корабли с этим вооружением, появились уже комментарии специалистов, но они поначалу не были замечены, как это часто бывает, которые говорили о том, что вот этот потенциал может быть использован. И его использование мы как раз и наблюдали.
Так, тогда, если позволите, Илья, еще один вопрос. Поддержка с воздуха, безусловно, изменила расклад в регионе, тем более ситуация, когда к поддержке с воздуха у нас еще прибавилась поддержка, так сказать, из Каспийского моря, но вот вопрос, полное подавление ИГИЛ не может же быть осуществлено только авиаударами?
Тем более, я от себя добавлю, что ИГИЛ прикрывается гражданскими лицами, женщинами и детьми, они прячутся в школах, в мечетях и других гражданских объектах.
Да, вот состояние ли сирийской армии вообще провести в этой ситуации полноценную наземную операцию? И сколько это может занять времени, Илья?
Тут это достаточно сложный вопрос. Действительно, есть такая практика прикрытия гражданскими объектами. Причем еще в 2013 году, даже в 2012-2013 году, когда никакого ИГИЛа, в принципе, ну, не было на медийном поле, то есть он существовал, но пока только в зачаточном состоянии, а главную роль главных злодеев играл фронт Ан-Нусра, филиал Аль-Каиды сирийский. Вот эта практика прикрытия гражданским, она активно использовалась исламистами. И в частности, этим объясняются достаточно медленные темпы операций и наступлений сирийской армии. Просто потому, что при обеспечении быстрого наступления с соответствующим уровнем, скажем так, подавления противника, жертвы среди гражданского населения, они и без того высокие, но они будут еще выше, они будут просто невероятными.
Илья, прошу прощения, еще вопрос все-таки. А на какой стадии уже не потребуется, условно говоря, участие российских ВКС, российских самолетов, вертолетов?
В принципе, я подозреваю, что на стадии распада ИГИЛ. Такой результат возможен, если удастся эффективно и быстро устранить верхушку исламского государства. Но они все-таки предпринимают меры для того, чтобы не попасть под удар. Там нет какой-то постоянной резиденции, там рабочего места, это пресловутого эмира Аль-Багдади. И, кстати, есть сомнения в том, что мы видим перед собой реальную фигуру.
Правильно понимаем, что они передвигаются постоянно?
Ну да, естественно, он постоянно перемещается, потому что там очень много охотников за его головой. Но если удастся выявить местоположение реальной верхушки Исламского государства и устранить их, и одновременно добиться каких-то успехов в полевых боях, что уже предстоит делать сирийская армия, обмолвленная иранцам, то это может привести просто к распаду радикального движения на...
Илья, но все-таки я замечу, что Бен Ладена ловили 10 лет, целый ряд вопросов, в общем-то, решился, и Бен Ладен отошел на второй план, так что фигура Абу-Бакра может быть не столь существенна, вот все-таки примерно. Как можно... как я понял, речь идет о том, что продолжительность участия наших ВКС примерно совпадает по времени с длительностью предполагаемой наземной операции. Вот можно ли примерно говорить, когда все это безобразие закончится? И прав ли я в том, что они закончатся примерно одновременно? То есть, грубо говоря, пока не закончится наземная операция, наши самолеты будут по-прежнему осуществлять боевые вылеты.
Так я ли? Думаю, что, в общем, да. В общем, да.
И сколько это примерно может занять времени?
Очень сложно сказать, я просто не возьму прогнозировать. Там обмольное расхождение на порядок.
А можно сказать, что те данные, которые отказались американцы предоставить России по поводу вот разведданные, что это были данные как раз по поводу того, где могут находиться силы террористов?
Ну, именно силы террористов, расположение сил террористов, я большого не представляю. У нас возможности по обнаружению в каком-то конкретном месте, они не меньше, чем у американцев. А вот если у них были какие-то еще данные, скажем, именно о расположении командных центров исламского государства, то вполне возможно, что их они как раз скрывали, потому что, по большому счету, США невыгодно уничтожение исламского государства, поскольку в любом случае устранение любого из двух препятствий
так,
будет...
Все понятно, Илья, прошу прощения,
идти,
спасибо. Вот это было мнение военного обозревателя Ленты.ру Ильи Крамника. А мы со своей стороны сейчас уходим на рекламу. Я напомню, с вами в программе «Открытым текстом» Сергей Ильин
и Софья Черепанова.
Встретимся через пару минут.
«Открытым текстом». Специальный проект «Радио Комсомольская правда». Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе «Что будет?». Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет?
Открытым текстом. Еженедельная информационно-аналитическая программа.
И снова здравствуйте. Я напоминаю, что это программа «Открытым текстом». С вами Софья Черепанова.
И Сергей Ильин.
Напомню, что у нас в гостях военный обозреватель Росинформбюро Дмитрий Литовкин в студии. И наш следующий вопрос. Плотное взаимодействие России с Ираном и Ираком было подтверждено самим фактом согласования по территориям этих стран маршрута российских крылатых ракет. И ранее было объявлено, напомним нашим слушателям, о создании в Багдаде координационного центра с участием России, Ирана, Ирака и Сирии. Возможно, к деятельности центра примкнет еще и Египет. Это очень крупная арабская страна. Напомню, что население там под 90 миллионов. Вот можно ли говорить, что в регионе уже сейчас, причем это, я бы сказал, макрорегион, это уже и Ближний Восток, и Ближняя Азия, там, и почти Средняя Азия, что в регионе уже сейчас сформирована и действует серьезная антитеррористическая коалиция? То есть это не только Россия и Асад, например.
Разумеется, конечно. Действует коалиция, как бы сложившаяся вокруг этой проблемы, да, и то, что Иран позволил российским кораблям подойти к своим территориальным водам, даже если, может быть, из территориальных вод Ирана стреляли эти корабли, да, крылатые ракеты, 26 штук, это практически размером с самолеты, пролетели одномоментно через территорию Ирана и Ирака, вот, и нанесли удар по базам террористам. Это говорит о том, что взаимодействие на уровне главных штабов, да, Министерства обороны очень серьезное. То есть согласовать такую операцию в короткий срок, а есть предположение, что она буквально решалась там в неделю, да, да, принималось решение. Это говорит о том, что есть взаимопонимание, есть желание как бы сотрудничать. Вот, и многие вещи, видимо, делаются уже просто по умолчанию.
А правильно ли я понимаю, что тут уже по большому счету, вот, если говорить именно об этом моменте, это, в общем, с одной стороны, формальный момент чисто информационный, а с другой стороны, это уже согласование, в общем-то, оперативных действий. В общем...
Да, это оперативные действия, и то, что Иран как бы к ним присоединился, это знаковое событие, потому что совсем недавно эта страна была как бы в оппозиции Западу, да, вот, против нее действовали санкции, и мы не могли с ней так же нормально сотрудничать, как бы того хотелось, да, сегодня вот это вот препятствие преодолено, вот, Иран включился в международную политическую деятельность, да, и он показывает свои возможности по организации системы безопасности в данном регионе.
А, кстати, как вы оцениваете перспективы участия Ирана, я уже не знаю, будет ли это КСИР или какие-то специально обученные войска, в наземной операции на территории Сирии?
Ну, иранцы выступают в роли военных советников на территории Сирии, да, Иран имеет серьезную разведывательную сеть, и те данные, которые они предоставляют российской стороне, во многом влияют на успех поражения целей на земле. Вот, надо отдать должное и Ираку, который оперативно подключился к этому процессу, да, ведь на территории Ирака находятся американские военные базы, вот, там постоянно присутствуют американцы, да, то есть, как бы, есть серьезное давление со стороны Америки на Багдад, вот, тем не менее, Багдад, как бы, действует в одном русле в нашей коалиции.
Дмитрий, а вот смотрите, Франция нанесла авиаудары по позициям боевиков. А министр обороны Франции совершенно справедливо говорит, что на территории подконтрольной ИГИЛ находятся тренировочные лагеря для зарубежных бойцов, чья цель проникнуть во Францию, Европу и проводить там атаки. Вот. То есть террористическую угрозу Франция вполне себе осознает. Вот. При этом этот же министр заявляет, что большая часть российских авиаударов направлены не против ИГИЛ, и что это главным образом поддержка Асада. Вот как это понимать?
Знаете, тут на днях был смешной эпизод, когда главу НАТО спросили, журналисты попросили назвать фамилию руководителя умеренной оппозиции, а господин Столтенберг как-то ушел в сторону. Он не в курсе был, кто там возглавляет эту оппозицию умеренную.
И
да?
Если там с кем разговаривать.
Разговаривать, да. То есть это показатель того, что западная коалиция, возглавляемая Соединенными Штатами, по большому счету не сильно представляет вообще, с кем имеет дело. Второй момент, что Запад заинтересован в том, что ИГИЛ в любой форме осталась бы на этой территории, потому что главная задача – это победить Асада. Вот. Но хороший такой момент о том, что Вашингтон все-таки согласился с Россией, что Асада надо поддерживать, хотя бы не требовать сегодня его немедленной отставки, да? Угу. Вот, и если мы побеждаем ИГИЛ, то вопрос с отставкой Асада или вообще каких-то реформ в Сирии будет уже решаться в другом русле, в политическом. Как бы это будет решать сирийский народ сам непосредственно, да? А не боевики ИГИЛ, которые, в общем-то...
То, чего, кстати, и добивается президент Путин.
Разумеется, да. Они ИГИЛ, которые после победы, возможной, да, стало бы еще больше проблемой для всего мира.
Вы сейчас сказали о том, что и в Вашингтоне, и в Европе, ну, в НАТО, если угодно, наблюдается некое двойственное, амбивалентное отношение к ИГИЛу, но тут есть, пожалуй, еще один момент, с которым, я думаю, согласитесь. Из США в последнее время регулярно раздаются полностью противоречащие друг другу заявления самых разных инстанций, вплоть до президента страны, касающиеся деятельности, активности, если угодно, российских ВКС в Сирии. Вот можно ли говорить о том, что в Вашингтоне, ко всему прочему, то, о чем вы сейчас говорили, налицо еще и определенная дезориентированность миротворческих действиями Владимира Путина, который вновь возвращает России и ее величие. И, кстати, вот мне, что мне интересно, как вы задним числом оцениваете встречу Путина и Обамы в Нью-Йорке на Генассамблее ООН? То, собственно, сначала было совершенно непонятно, будет ли эта встреча, что будет на этой встрече. На следующий день вроде как стало примерно понятно, что обо всем договорились. Теперь похоже на то, что договорились, но как-то плохонько договорились.
Ну, это не дезориентированность, это, скорее всего, боязнь того, что у них украдут победу. Они несколько лет находятся на этой территории, бомбят кого-то, да, но ИГИЛ только расширяет, захватывая новые территории, да, и сегодня Россия своими действиями буквально за несколько недель развенчала миф о всесильности этой ИГИЛ, да, о том, что есть конкретные, показала, что есть конкретные цели, поражая их, достигаются конкретные результаты. Сирийская армия перешла в наступление и продвинулась на 70 километров на некоторых направлениях. Это очень серьезный вызов, да, и американцы, конечно, боятся, что у них из-под носа украдут победу. Второй момент, что Россия впервые за последние годы показала, что она не только способна выступать на политической арене, да, но и физически решать проблемы, стоящие перед мировым сообществом. И действия наших ВКС, нашего военно-морского флота, который применяет самое современное на сегодняшний день оружие, эффективно применяет, да, подавляет цели ИГИЛ, вот, заставляет американцев ну, я бы сказал, бояться новой мощи российского государства, которое как бы вот не стало сателлитом американским, да, имеет собственную позицию, имеет собственные силы и средства для того, чтобы отстаивать свою позицию и защищать своих союзников. Поэтому как бы встреча Обамы с Путиным, она, в общем-то, была предрешена. Вот. Ну, во-первых, нам надо было как бы показать американцам, что мы готовы действовать. Я думаю, что президенты обсуждали этот вопрос, иначе бы у нас могли возникнуть конфликты с американской авиацией, которая действует в регионе, да, конфликтов нету. Вот. С другой стороны, надо было попытаться привлечь американцев к сотрудничеству. Это обязательно, потому что они, собственно говоря, затеяли всю эту операцию, да, и без них нельзя было обойтись. Но, к сожалению, кроме разговоров, дело, видимо, ничем не закончилось, потому что американцы, опять же, боятся, что у них украдут победу.
Дмитрий, скажите, пожалуйста, а вот можно ли говорить сейчас о единстве НАТО и даже, наверное, шире, о единстве Запада? То есть, с одной стороны, Европа прекрасно осознает опасность ближневосточного конфликта и потока беженцев, который туда хлынул. И здесь интересы США и Европы часто не совпадают. Думаю, европейские лидеры понимают, какую свинью им положили США в данном случае. С другой стороны, на встрече министров обороны стран-членов НАТО в Брюсселе на этой неделе было принято решение об увеличении командных пунктов НАТО. И где бы вы думали? В Эстонии, Латвии, Литве, Польше, Болгарии и Румынии. Теперь к этим странам еще добавятся Венгрия и Словакия. И в том числе в НАТО собираются принять Черногорию. Вот как это оценивать? По-моему, они где-то не там обороняются.
Ну, большинство европейских стран – это сателлиты Соединенных Штатов, да, это не самостоятельные во внешнеполитических вопросах, военных вопросах государства, и даже та же Германия, Франция, как бы они, в общем-то, вынуждены считаться с мнением Вашингтона и подстраиваться под его внешнеполитический курс. То, что сейчас происходит в НАТО, да, это, в общем-то, реванш, потому что после разрушение Варшавского договора, да, как бы после того, как Россия перестала влиять на ситуацию в Европе в 90-х годах, да, НАТО как военная организация потеряла свой смысл. То есть это превратилось в бюрократическую структуру, которая пожирала бюджеты, вот, но реально никаких действий как бы по обеспечению безопасности Европы не предпринимала. У НАТО сегодня второй шанс. Русский медведь стал на передние лапы, да, вот, и угрожает якобы всему миру своей агрессивной политикой. Да. Ну вот есть шанс выставить свои форпосты в Прибалтике, привлечь новых членов, да, появляется как бы боязнь населения, потому что ему постоянно рассказывают, что Россия того и гляди сейчас устроит матч-реванш и займет всю Европу, вот, под это вкладываются деньги, да, появляются как бы новые потребители американского оружия, американцы на 80% финансируют НАТО, да, и понятно, что единый стандарт вооружения и техники – это американское вооружение и военной техники, то есть это огромный рынок, который может долгие-долгие годы приносить сверхприбыли американским военным компаниям, а американские военные компании – это главные спонсоры всех избирательных кампаний в США.
Ну, а вот такой момент. Вот получается, что они пытаются вбить в клин, потому что вот набор стран, где они размещают свои базы, где они ставят свои командные пункты, это либо страны бывшего СССР, либо это страны русского мира, назовем их так. То есть Болгария, с которой у нас были долгие исторические отношения, вот, и Словакия, и теперь Черногория, которую они собираются принять. Вот очень коротко, можете сказать с политической точки зрения?
Буквально полминуты, если можно.
Да. Ну, не бывает пустоты, да. Варшавский договор перестал существовать, да. Есть целый пояс стран, которые как бы со страхом, да, с вот русофобски относятся к современной России, да. Американцы вполне себе умело воспользовались этими страхами и опасениями для того, чтобы заполнить это пространство своей инфраструктурой.
Спасибо. Я думаю, мы продолжим обсуждение этого вопроса после паузы. Сейчас мы опять уходим на новости, но очень скоро вернемся. Я напомню, это программа «Открытым текстом». С вами Софья Черепанова.
И Сергей Ильин.
Все, услышимся буквально через несколько минут.
«Открытым текстом». Если всех экономистов выстроить в одну линию, они все равно будут показывать в разные стороны. Верное направление знает доктор экономических наук Михаил Делягин. Только он знает, кто такой Доу Джонс, где у него индекс, как его колебания влияют на мировую экономику и какое отношение он имеет к пиратам Карибского моря. Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17:05 по московскому времени.
Открытым текстом. Еженедельная информационно-аналитическая программа.
И снова здравствуйте, с вами программа «Открытым текстом», и мы обсуждаем события в Сирии за неделю с нашим экспертом Росинформбюро Дмитрием Литовкиным. И продолжим обсуждение по поводу клина в Европе, клина русского мира, то, что пытается сделать США, где размещает свои базы. Вот, что еще вы можете сказать?
Ну, что тут говорить, как бы ситуация сложная, потому что Россию как бы обложили санкциями, да, и есть опасения того, что Евросоюз в очередной раз прицепится к ситуации в Сирии, да, и введет дополнительные санкции. Понятно, что России надо создавать новые союзы региональные, да, вот сегодня есть союз Иран, Ирак, Сирия, да, сейчас в ШОС попросился Афганистан. То есть география нашего, как бы, военно-технического, военного сотрудничества, да, она значительно расширяется, да. Наши союзники, если мы раньше думали, что это в Европе, оказывается, что теперь в Азии. Те страны, которые не согласны с политикой Соединенных Штатов в регионах, да, которые не хотят быть заложниками американской политики, которая, в общем-то, ведет к разрушению государственности, да, и разрушению государственной целостности этих государств. Мы видим прекрасно пример Ирака, который чудом пока выживает, да. Мы видим пример Ливии, который из светского, вполне себе демократического в рамках арабского мира государства превратилась в страну, раздираемую бандитскими формированиями, да. Сегодня эти действия США разрушают мировой рынок. Сегодня, как бы, цены на нефть диктуются не биржей, да, а действиями тех террористов, которые владеют нефтяными вышками в этом регионе. И то, что Россия как бы закрыла этот канал, хотя не полностью, да, но мы отрезали возможность поставок нефти в Средиземное море, да, Иран перекроет Персидский залив, складывается нормальная экономическая ситуация в мире, да, вот цены на нефть растут, курс доллара падает. Несущественно, но это одно из следствий того, что Россия приняла энергичные меры по предотвращению контрабанды нефти.
Простите, а правильно ли я понимаю, что вот непосредственно месторождение, условно говоря, это все-таки уже не Сирия, а Ирак, а, допустим, север Ирака, Киркук, то есть они остаются в силе, но просто нет возможности транспортировать, разве что, условно говоря, бензовозами?
Это усложняется, потому что на территории Сирии постоянно действует авиационная группировка, которая поражает любые цели, которые даются разведкой как террористической организации. То есть перевозить нефть, как раньше это было, да, когда танкер подходил к побережью, и за чемодан долларов его заполняли нефтью, она уходила в Европу, сейчас не получится.
А, кстати, понятно, кто был покупателем этой нефти?
Да кто? Как... Вся Европа была покупателями.
Нет, ну там какие-то прокладки, грубо говоря, или практически напрямую какие-то крупные трейдеры?
Насчет крупных трейдеров я не могу сказать, потому что это никогда не афишировалось, потому что это откровенная контрабанда, это откровенное обрушение рынка, да, и то, что сегодня Саудовская Аравия, например, угрожает России тем, что она начнет поставки вооружений современных террористам для того, чтобы прекратить полеты российской авиации, это говорит о том, что даже Саудовская Аравия, одному из крупнейших поставщиков нефти на внешний рынок, невыгодны действия России, потому что они перекрывают каналы вот этой контрабанды.
Минуточку, но контрабанда нефти является прямым конкурентом, более дорогой, прямо скажем, нефти Саудовской Аравии. Так что вот это, если можешь, поясните нашим слушателям, пожалуйста.
В Саудовской Аравии, в Ираке и в Сирии нефть добывается более дешевым способом, чем это делает Россия.
Это вот. Понятно, но...
От поставок этой нефти страдает не только Россия, но и та же Норвегия, которая, та же, как и мы, вынуждена добывать ее достаточно затратным способом. Да? Саудовская Аравия, как показывает практика, по большому счету все равно, сколько стоит нефть, потому что ее много на сегодняшний
день. То есть день. При наличии контрабанды, условно говоря, из Киркука на саудовскую нефть не влияет как класс?
Вполне возможно, что Саудовская Аравия получает эту нефть и продает ее тоже на этом рынке.
Ну, не получает, фактически продает напрямую, потому что мало вероятно, что они гонят тебя через Саудовскую Аравию, через территорию. Ладно, впрочем, это, наверное, уже...
Ну, это серьезный клубок экономических проблем, в котором завязаны практически все государства региона и прибыль, которая исчисляется миллиардами долларов, поэтому...
Да, наверное, десятка миллиардов. Да. Ладно, я на самом деле предлагаю не усложнять и от сложных экономических тем, чтобы не загружать голову наших слушателей, перейти к такой очень важной вещи. Насколько успешно, на ваш взгляд, российская сторона ведет информационное сопровождение сирийской кампании? Потому что нас регулярно ругают за то, что воюете вы, может, ребята, и неплохо, но то, что происходит в информационном поле, что-то чудовищное. В Грузии все было великолепно, информационная война была торжественно проиграна. 1500 коллеги, 10 блогеров и так далее. С Украиной, ну, про Украину мы говорить не будем. Вот на сей раз достаточно ли убедительно выглядят заявления компетентных инстанций и, прежде всего, разумеется, пресс-служба Министерства Министерства обороны, ну, таких генералов, как Коношенко, Картополов, вот как вы считаете, эффективно или нет? Я подчеркиваю, разумеется, не только на внешнюю, не только на внутреннюю, но и на внешнюю аудиторию, включая англоязычную и так далее.
Проблема заключается в том, что нас не хотят слышать, да, и западная пресса сегодня не является демократической, да, она действует в рамках политики Госдепа США, вот, политики собственных правительств, и Западу невыгодно показывать положительную роль России в конфликте. Мы говорили о том, что Запад заинтересован в том, что ИГИЛ существовал и ИГИЛ побеждал. Вот, поэтому как бы действия российской стороны в информационном поле, да, красиво, да, красочно, да, честно, да, но как это интерпретируется на Западе, оказывается, что мы уничтожаем мирных жителей, да. Когда еще не началась российская фаза бомбардировок Сирии, да, интернет буквально за полчаса до этого наводнили уже фотографии расстрелянных детей и прочего.
Избитых российских самолетов, которые еще не успели
взлететь. Российских самолетов, да. Сложно воевать на этом фронте, да, но главное, чтобы Министерство обороны продолжало информировать, как оно информирует. Я вот обратил внимание, что даже в такой сети, как Facebook, появились переводы от лица Министерства обороны статистики по действиям наших войск. Это интересный факт. Интересно читать западные блоги, да, в которых как бы простые люди как бы дают оценку тем событиям.
Я как раз хотела отметить, там, что очень многие блогеры, да, они поддерживают именно российскую позицию. То есть люди понимают, что у них идет мощный поток пропаганды. Это психологическая война, которая идется. И вопрос еще, кто ее выиграет.
Еще очень такой забавный момент, что западные издания отменили как бы форумы. То есть нельзя комментировать напечатанные материалы. Они просто закрыли эти форумы.
Дабы... Было слишком много пророссийских комментариев, как я понимаю.
И пророссийских комментариев. И это дает возможность людям общаться и обсуждать события. Да? Они лишают людей возможности в открытую высказать свое мнение, да, подвергнуть сомнению некоторые факты, да, провести параллели как бы, да, с российской печатью, потому что и российскую печать читают. Так что здесь много проблем.
Так, и если позволите, туда же следующий вопрос. То есть с Министерством обороны мы разобрались, со сводкой Министерства обороны и их распространением в СМИ разобрались, но не Министерством обороны единой. Вот хотелось бы понять, какую роль играет публичная активность наших политиков и религиозных деятелей. Политиков, к примеру, глав регионов, там выступали довольно многие из наших глав регионов, ну, особенно Рамзан Кадыров сделал ряд достаточно громких заявлений. Вот, если говорить о религиозных деятелях, интересует прежде всего высказывание религиозных деятелей мусульманских, российских. Потому что ведь нынешняя операция, и об этом еще до ее начала на трибуне Генеральной Ассамблеи говорил Владимир Владимирович Путин, ведется против экстремистов и террористов, которые являются врагами ислама. Это не ислам, это его враги, не так ли? И при этом в России миллионы мусульман, в ее окружении много стран, где ислам является господствующей религией. Иными словами, то, о чем, в общем-то, надо говорить и проговаривать. ИГИЛ представляет прямую угрозу для наших национальных интересов.
Ну, ИГИЛ показал, что имеет собственное трактование исламских истин, да, и то, как он их трактует, это представляет угрозу для ислама в России в том числе. Вот. И победа ИГИЛа, это не означает о том, что мусульманские ценности в данном регионе, в других регионах будут такими же, какими они являются в настоящее время, да, которые пропагандируются, собственно говоря, официальными представителями этой религии. Поэтому проблема серьезная, проблема сложная, да, и то, что мусульманские лидеры в России поддерживают действия официальных властей, вот, говорит о том, что они прекрасно понимают, какую угрозу несет ИГИЛ, в том числе для традиционного ислама во всем мире.
У меня такой вопрос. Известно, и наши спецслужбы об этом говорят, что действует разветвленная сеть вербовщиков среди мусульманской молодежи, чтобы шли, воевали в Сирию, привлекает людей. Это, насколько я знаю, около 1700 человек, по сведениям Бастрыкина, находится на территории Сирии на стороне ИГИЛа. Вот как можно это оценить и что с этим делать?
Ну, по некоторым данным, ИГИЛ богатая организация, которая предлагает достаточно серьезные деньги за участие.
Ты говоришь, что там не деньги, что там именно идеология, что очень хорошо развита вот эта пропаганда, что люди идут как раз не за деньги, а за идею защищать женщин, детей, как им рассказывается, а на месте выяснят совершенно иное.
Но это игра как бы в религию, да, игра в ценности духовные. Вот, все зависит от проповедника, да, насколько он убедителен, предлагает те или иные идеи. Многие молодые люди вполне возможно, что не видят для себя какого-то будущего развития в этом будущем. Вот, и то, что предлагает ИГИЛ, видимо, настолько заманчиво и перспективно, что оно увлекает своими идеями и притягивает на свою сторону людей. Но это проблема уже, наверное, том числе и наших мусульманских организаций, наших лидеров мусульманских, которые должны объяснять истинные ценности ислама, да, и в сотрудничестве с государством, да, искать возможность занять этих людей какими-то реальными проектами для того, чтобы они не искали заработок с автоматом в руках, да, а имели возможность обучаться, иметь профессию, зарабатывать деньги, строить дома, да, растить детей.
Спасибо. Я от себя отмечу, но об этом, наверное, мы уже поговорим в следующей части, что имеет место и обратный поток, причем прямо сейчас. Если ничего не путаю, на днях сообщили о том, что на территории Чечни было уничтожено 4 боевика, имевших прямое отношение уже не к Эмирату Кавказа, а непосредственно к ИГИЛу. Но это все после рекламной паузы, на которую мы сейчас собираемся уходить. Я напомню, что мы сегодня подводим итоги недели открытым текстом. С вами Софья Черепанова
и Сергей Ильин.
Вот. И мы в очередной раз уходим на новости. До встречи через несколько минут.
Открытым текстом.
Историю пишут победители. Они же ее и фальсифицируют. Я Николай Сванидзе. Я расскажу вам, как все происходило на самом деле. Я выбрал самые яркие и важные исторические события года, а также вроде бы незаметные, но значимые факты, которые оказали влияние на ход истории. Один год из жизни России глазами ее жителей.
Слушайте документальный сериал «Исторические хроники» с Николаем Сванидзе. На радио «Комсомольская правда».
Открытым текстом. Еженедельная информационно-аналитическая программа.
И мы продолжаем программу «Открытым текстом» на радио «Комсомольская правда». С вами в студии Сергей Ильин.
И Софья Черепанова.
Вот и на очереди до конца часа у нас рубрика «Военторг», в которой мы обсуждаем вопросы развития оборонно-промышленного комплекса страны с предприятиями отрасли. У нас в студии генеральный директор Центра поддержки инициативных разработок и инновационной деятельности «Полигон» Алексей Николаевич Антонов. Здравствуйте, Алексей.
Добрый день.
Алексей, скажите, пожалуйста, вот мы в предыдущей части нашей программы обсуждали вопросы Сирии, что там происходит и так далее, и говорили о том, что наше руководство страны предвидит многие вопросы и действует стратегически, тактически правильно. В связи с этим хотелось бы продолжить тему прозорливости российского руководства и задать вам вопрос. Вот основная цель вашей организации, это у вас написано на сайте, проведение работ по поиску новых идей, выявление перспективных технологий и новых образцов вооружения военной специальной техники. То есть, говоря простым языком, вы ищете таланты, которые могут принести нашей оборонке новые идеи и разработки. Это вот такая пристрелка Министерства обороны на будущее, и удалось ли что-то найти?
Да, все правильно, с одним небольшим дополнением. Мы работаем в первую очередь в гражданском сегменте и ищем эти таланты, как вы сказали, среди отраслевых специалистов, разработчиков, которые в первую очередь работают на гражданский рынок. Но, как мы прекрасно понимаем, многие разработки имеют двойное назначение. Вот именно эти решения являются целью нашей работы.
А много ли таких компаний удалось найти?
Вы знаете, практически каждая вторая компания относится к этому классу, можно так сказать. Поскольку какую технологию мы не возьмем, ее можно применить как и в гражданских целях, так и в военных целях. Вопрос в нацеленности собственных компаний и, или ученых, которые этим занимаются, в чьих интересах они в первую очередь работают, в гражданских или в военных. Они в основе самой технологии. Физика везде одинаковая.
Ну, а вот наиболее интересные находки, что удалось, что называется, выявить и внедрить?
Ну, вот как я принес для вас одно изделие, которое показывало технологии так называемой дополненной реальности. Сугубо гражданская разработка, больше известна для геймеров. Они в данном случае развиваются и используют эту технологию для того, чтобы дополнить свои впечатления, ощущения от игры. Но все то же самое можно применять в прикладных и военных целях. В первую очередь для подготовки и обучения персонала. Это всевозможные инструкции, руководство пользователя. Ну, в частности, то, что я пытался вам показать, это совершенно неподготовленный солдат может выполнить достаточно сложную техническую работу, используя это устройство.
И это уже как-то внедряется, правильно понимаю?
Вы знаете, эта разработка, она вот сейчас по Дни инноваций Министерства обороны прошли на этой неделе. Как раз эта разработка была представлена на них. Большой интерес вызвало Управление боевой подготовки. И ну, практически консультации по этому вопросу с разработчиком начались.
Скажите, пожалуйста, а с точки зрения бизнес-схемы, можно ли сказать, что у вас какое-то подобие венчурной компании или даже, если угодно, бизнес-инкубатора близкого к Министерству обороны России?
В военной сфере.
Я бы так не сказал, скорее консалтинговое агентство в большей степени.
Но в любом случае реализация – это бюджетные деньги или в основном речь идет о частных инвесторах или речь идет вообще о частном государственном партнерстве своего рода?
Вообще наша основная задача – работать с небюджетными источниками, как финансовыми, так и разработчиками. И в первую очередь это гражданские институты развития, которые поддерживают компании, разрабатывающие технологии, имеющие применение, в том числе и в военной сфере.
Ну, скажите, а руководство страны не раз озвучивало, что доля малого и среднего бизнеса в экономике должна расти. Это касается в основном, конечно, как бы общеэкономических моментов. Но, предположим, вице-премьером по обороне Дмитрием Рогозиным озвучилось, что доля малого и среднего бизнеса должна вырасти и в оборонном секторе. Сейчас это около 3%, насколько я знаю, максимум. И вот есть необходимость довести хотя бы процентов до 20%. Во-первых, насколько это реально с вашей точки зрения?
Потенциал однозначно в этом есть. И очень много разработчиков, которые как раз к этому категории относятся, устремляют свой взгляд в сторону военного рынка. Другой вопрос, что малому и среднему бизнесу бывает очень трудно выполнить требования военных стандартов, которые предъявляются к изделиям. Это действительно тяжелая работа. И здесь в большей степени, наверное, они смогут реализовываться в сотрудничестве, в кооперации с предприятиями оборонно-промышленного комплекса, нежели напрямую поставлять продукцию в интересах вооруженных сил Российской Федерации. Они просто не смогут реализовать сложные стандарты военные.
И вы в данном случае выступаете как посредник, получается?
Мы в данном случае выступаем в первую очередь как консультант. Я все-таки повторюсь.
Позвольте вопрос. А вы являетесь, условно говоря, в том числе и маркетинговым, наверное, консультантом, да? Потому что для военного бизнеса в любой стране, для бизнеса на Министерство обороны, характерно исключительно жесткое, насколько я могу судить, во всех сегментах, причем конкурентная среда, где, грубо говоря, плавают акулы, которые с большим удовольствием пожирают всех головастиков и так далее. Вот вы помогаете головастикам? Или
да,
как?
Да, да.
Конечно. А можно поподробнее? То есть, это, я так понимаю, что консалтинг действительно имеет маркетинговый в значительной степени характер. И именно вопрос конкурентной среды, потому что, ну, пробиться довольно сложно.
Я бы так сказал, вы хорошее слово использовали, да, в случае маркетинга. Конечно, это маркетинг тех продуктов, которые разрабатываются. Кто потребители? Кому это можно поставить? Как нужно доработать продукт?
И как, очевидно, выполнить те требования, которые выставляет военное ведомство?
Безусловно. Не всегда нужно бороться, чаще нужно сотрудничать. Маленькое конструкторское бюро всегда на порядок в творческом потенциале сильнее, чем мощное предприятие. И задача уметь воспользоваться именно этим потенциалом.
С другой стороны, смотрите, вот если вспомнить конец 80-х, начало 90-х годов, вот развал нашего ВПК, условно говоря, тогда же тоже крупные фирмы делили на много мелких, объясняя, что вот мелкие – это очень хорошо, они очень мобильные, они очень хорошо все будут делать, и в результате чего развалили, и сейчас приходится собирать. Вот, слава богу, за последние там, 15 лет при Владимире Владимировиче удалось собрать. Вот как бы есть две тенденции одновременно – центробежная и центростремительная. Вот что вы можете сказать по этому поводу?
Ну, есть место и одному, и другому. Мы понимаем, что когда разрабатываются сложные технические изделия, как корабли или танки, или самолеты, то, наверное, в первую очередь это задача крупных промышленных холдингов.
По железу или по софту тоже, кстати?
Вот софтом в меньшей степени, наверное, здесь нет. По софту, конечно же, гражданские разработчики, наверное, даже мощнее в каких-то решениях, в каких-то вопросах, нежели специалисты, работающие на крупных корпорациях.
А позвольте совершенно гипотетически пример. Вот смотрите, вот в среду, по-моему, запустили наши замечательные калибры из Каспийского моря, которые там прошли какую-то безумную совершенно траекторию на низкой высоте. Очевидно, там очень сложная начинка. Кто-то по поводу высказался. У нас нету собственных Apple, мы их не разработали, но зато в этом калибре в каждом его узле по 6 разработок где-то имени того самого iPhone. Так вот, вопрос в подобных разработках, вот, ну, условно говоря, баллистических ракетах, ну, в общем, в чем-то серьезном, тяжелом и очень больно бьющем. Могут быть использованы вот технологии мелких мелких фирм технологии двойного назначения?
Вы очень сложный вопрос задаете. Это вопрос организации разработки изделия. Всегда есть главный конструктор и главный разработчик, который видит конечную цель, к которому он ведет разработку. Если он в состоянии так, декомпозировать решаемую задачу до уровня небольших задач, и которые он может выделить в отдельные блоки и передать сторонним разработчикам, конечно, это получится. И я думаю, что многие так и делают. Не секрет, в Советском Союзе ядерный щит, когда формировался, очень много работ выполнялось гражданскими специалистами. Был навык и умение выделять задачи, которые может выполнить человек, который занимается узкими вопросами. В общем-то, мало что поменялось, просто не обо всем есть смысл разговаривать.
Разумеется, не обо всем имеет смысл говорить, да. Раз мы обсуждаем такие серьезные материи. Гостайна еще никто не отменял.
Точно, абсолютно.
Скажем так, как вы оцениваете перспективы Центра поддержки инициативных разработок и инновационной деятельности? Потому что разгон у вас, грубо говоря, с февраля-марта, какие-то достижения уже, несомненно, есть. То есть, что-то вы продемонстрировали уже в марте, что-то было продемонстрировано на последней выставке. Что дальше? Чего от вас ждать, скажите честно?
Ну, мы будем только увеличивать объем той работы, которую мы имеем отношение. Оно выражается в количестве разработчиков, которым мы сумели оказать практическую помощь. В общем-то, мы идем в сторону некоторой автоматизации своей работы, потому что тут непродолжительное время показалось, что проблемы, в общем-то, у всех достаточно схожие. Есть тонкие и специфические, но есть масса вопросов общего характера, и в решении которых мы постараемся помочь максимальному количеству разработчиков, готовых взаимодействовать и сотрудничать как с Министерством обороны, так и с предприятиями оборонно-промышленного комплекса.
Понятно. Огромное спасибо, Алексей Николаевич. Я напомню, с нами был генеральный директор Центра поддержки инициативных разработок и инициативной деятельности «Полигон» Алексей Антонов в рубрике «Военторг». И на этом мы потихонечку заканчиваем первую часть нашей программы «Открытым текстом». Я напомню, что с вами Софья Черепанова
и Сергей Ильин.
И, соответственно, мы в очередной раз уходим на новости и встретимся с вами буквально через несколько минут.
Открытым текстом.
Здравствуйте, меня зовут Анна Герасименко, а это
Александр Милкус.
В «Комсомольской правде» мы отвечаем за детей. За то, как они учатся, что едят, какие фильмы смотрят и какие профессии выбирают. В нашей новой программе «Родительский вопрос» мы будем встречаться с психологами, педагогами, врачами, даже звездными родителями. А еще мы будем приглашать детей, чтобы они сами объясняли нам, как с ними договориться. Слушайте нас по пятницам в 2 часа дня. Звоните.
И будем решать, как сделать детей счастливыми.
Открытым текстом. Еженедельная информационно-аналитическая программа.
Мы снова приветствуем вас на программе «Открытым текстом» на радио «Комсомольская правда». Сегодня мы говорим о самых важных темах недели. С вами Софья Черепанова
и Сергей Ильин. И теперь от международных новостей переходим к новостям внутренним. Как говорится, своя рубашка ближе к телу. А в этом часе мы обсудим вопросы, связанные с социально-экономической ситуацией в стране. И начнем мы с обсуждения пенсионной реформы. Вопрос касается почти 42 миллионов россиян напрямую. И на этой неделе было озвучено, что пенсия в следующем году будут проиндексированы 2 раза. Но при этом работающим пенсионерам пенсии индексировать не будут. И с нами в студии доктор экономических наук, профессор Российского экономического университета имени Плеханова Юлия Финогенова. Добрый день, Юлия Юрьевна.
Добрый вечер.
В среду, 7 октября, прошла встреча руководства партии «Единая Россия» с лидером партии, премьер-министром России Дмитрием Медведевым. Большая часть вопросов там касалась федерального бюджета и социально-экономической политики правительства страны. Я думаю, об этом мы поговорим чуть позже. А начать я хочу вот именно с того предложения, которое озвучила Софья, предложение госпожи Баталиной о том, чтобы в 2016 году было проведено 2 индексации пенсии, вторая, соответственно, осенью. Чем, на ваш взгляд, обусловлено предложение депутата, и есть ли у государства ресурсы на его реализацию?
Конечно, индексировать пенсии необходимо, и на фоне падающей экономики мы все это все прекрасно осознаем. Что касается размера индексации, безусловно, тех 4%, на которые планируется проиндексировать пенсии в феврале будущего года, этого недостаточно. Дело в том, что инфляция по прогнозам Минэкономразвития составит как минимум 10, а то и 11%. Следовательно, уже в первую половину года практически вся эта индексация будет съедена инфляцией. Ну что такое индексация в 4%? Это всего лишь прибавка в размере приблизительно 520 рублей пенсиям имеющимся. Поэтому мы с вами можем осознавать масштаб.
Но это только первая часть, я так
да,
понимаю.
Да, вторая часть будет, скорее всего, будет проводиться в будущем году осенью. Но, к сожалению, никто не знает, в каком размере и в каком... И когда точно? Это будет осенью, в какой месяц? Это все пока неизвестно. Я напомню, что средний размер пенсии по старости сейчас составляет 12 900 рублей.
Это без надбавок?
Это без надбавки. Угу. Если надбавка состоится, то средний размер пенсии в 2016 году будет 13 416 рублей. Вот такие цифры. При этом социальная пенсия сейчас 8479 рублей. Мы знаем, что уровень занятости среди пенсионеров составляет 30%. Поэтому разговор о том, чтобы отменить индексацию пенсии, безусловно, это уже, в общем-то, вопрос решенный. Но...
Вы знаете, Министерство финансов вообще предлагало отменить пенсию для тех, кто работает. В результате пенсии-то осталось. Просто вопрос, как вы сказали, что на 4% ее не проиндексируют. По-моему, не самый худший вариант для людей, для пенсионеров, которые работают.
Я считаю так, что действительно муссировались вопросы о том, что, исходя из текущего дефицита Пенсионного фонда Российской Федерации, он будет составлять в будущем году, по итогам этого года, 1,6 триллиона рублей. Мы с вами понимаем, что деньги надо откуда-то брать, и, в общем-то, бюджет Пенсионного фонда, он не резиновый. А если деньги надо откуда-то брать, то это два варианта. Существует для этого два варианта. Либо это трансферты из федерального бюджета, либо экономия и перераспределение в рамках существующей системы. И вот как раз здесь хотелось бы пару слов сказать, если можно, поводу источников, да, вот этого финансирования дефицита. Конечно, первый источник – это сокращение различных надбавок. Вот как раз то, о чем мы с вами говорим, это первый шаг. Это индексация пенсии как раз работающим пенсионерам. Это первый шаг к снижению дефицита. А второй шаг – это замораживание или заморозка, да, как сейчас говорят, накопительной части пенсии. Обязательно накопительной части. Она как раз позволит, собственно, в следующем году и покрыть вот те самые, проиндексировать пенсии на те самые 4%.
А чем грозит вот эта заморозка?
Прежде всего, здесь тоже существует два варианта. Первый вариант – это то, что замороженные средства не поступят на фондовый рынок. То есть экономика эти деньги недополучит. Там речь идет приблизительно о 365 миллиардов рублей.
Это
неплохая сумма. То есть это деньги не попадут на фондовый рынок. Соответственно, экономика эти деньги недополучит. А что значит недополучит экономика? Это значит, что те самые длинные деньги, которые ей нужны, они за счет внутренних источников уже не смогут быть профинансированы.
Да, но при этом пенсионеры-то свои деньги получат в данном случае.
Те, кто их ждет, экономика не получит.
Мы понимаем с вами прекрасно, что здесь решение, получается, неких тактических задач, да, в ущерб стратегическим. Потому что, безусловно, с одной стороны, мы покрываем дефицит перед пенсионерами, но с другой стороны, во многом уровень жизни пенсионеров зависит от того, что происходит в экономике. Потому что страховая часть пенсии финансируется за счет работающих. И если образуется такой большой дефицит пенсионного фонда, значит, система экономическая больна, скажем так. А чем она больна? Прежде всего тем, что сокращается количество рабочих мест на фоне спада экономики, как я уже говорила. Снижается заработная плата, и без того низкие заработные платы, они не повышаются. А поскольку происходит массовое увольнение, то и база сбора этих страховых взносов тоже сужается. Поэтому эти длинные деньги необходимы. Знаете, это как две стороны одной медали. С одной стороны, нам нужны деньги для того, чтобы платить по текущим обязательствам, я имею в виду пенсионному фонду, а с другой стороны, экономика эти деньги недополучает, и в дальнейшем, в стратегической перспективе, у нас нет никаких шансов на улучшение экономического климата, при котором будут повышаться зарплаты и увеличиваться количество работающих.
Прошу прощения, да. Дело в том, что у нас сейчас как раз наступает очередная пауза для новостей.
И мы так увлеклись с Юлей вопросами экономики.
Но и тем не менее мы уходим на рекламу. Напомню, что это программа «Открытым текстом». С вами Софья Черепанова.
И Сергей Ильин, который сурово обрубил концовку этого блока.
Извините. Встретимся.
Через пару минут.
Открытым текстом.
Как не пропустить важные новости? Установите на свой смартфон приложение «Радио Комсомольская правда». Слушайте в любой точке мира. Актуальные новости, интервью, профессиональные комментарии. Удобное приложение для важной информации. Доступны версии для iOS и Android. «Радио Комсомольская правда». В вашем мобильном.
Открытым текстом.
Мы снова приветствуем вас на программе «Открытым текстом» на радио «Комсомольская правда». С вами Софья Черепанова.
И Сергей Ильин.
И у нас на связи по телефону председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Владимирович Рязанский. Здравствуйте, Валерий Владимирович.
Здравствуйте, уважаемые коллеги.
И от меня тоже здравствуйте, Валерий Владимирович.
Здравствуйте.
Да, это Софья. У меня вот такой вопрос. Пенсионная реформа вызывает у населения и экспертного сообщества достаточно много вопросов в целом. Ряд ее основных положений несколько раз менялся. Можно ли говорить о том, что сейчас процедуру и правила игры наконец-то удалось выстроить, и каких-то неприятных сюрпризов ожидать не приходится?
Да, я считаю, что можно так говорить, тем более, что я бы не назвал происходящие изменения в пенсионном законодательстве за последние, наверное, 5-8 лет реформы. Я бы их назвал изменениями, которые уточняют положение пенсионной системы, исходя из реальных социально-экономических условий. Что я имею в виду? Когда в 2002 году мы формировали основную базисную платформу, мы руководствовались, например, тремя такими основными параметрами, которые нужны для того, чтобы обосновать, что такое пенсионное обеспечение наших граждан. Первое – это возраст. Второе – это стаж. И третье – это, безусловно, вклад каждого человека в систему пенсионного страхования. И определив эти основные параметры, мы вынуждены были считаться с объективными реалиями 90-х годов, поэтому, например, такое требование, как необходимый стаж для пенсионного выхода на пенсию, был определен в объеме тогда всего 5 лет. Понятно. Почему? Потому что случились события в 90-х, многие потеряли свои трудовые книжки, стажи и так далее, и так далее. И по формальным признакам мы просто-напросто не могли бы нашим гражданам обеспечить выход на эти параметры. Сейчас, когда мы правили уже законодательство в более позднее время, в 2008 году, в 2010 году, вполне естественно, что и сами граждане ставили вопрос, почему такой низкий трудовой стаж, необходимый для пенсионного обеспечения, всего 5 лет. Поэтому сейчас уже изменения прошли не 5 лет, а 15 лет. Кстати, за это время осталось без изменений пенсионный возраст. И, наконец, появился очень важный параметр, который мы называем. Это собственное участие человека в формировании своего пенсионных прав. То есть, сколько человек вносит взносов в пенсионную систему. Учитывая, что система страховая, то вполне естественный вопрос. Если вы хотите больше получать из пенсионной системы в будущем, то будьте любезны, потрудитесь туда вложить больше. Для этого совершенствуйте квалификацию, учитесь, повышайте квалификацию, стремитесь зарабатывать больше. И самое главное, в белую. Поэтому все те изменения, которые проходили, они, ну что называется, чуть-чуть усиливали эти параметры, но при этом концептуально все равно оставалось те три, ну, кита, на которых жизнится пенсионная система. Это возраст выхода на пенсию 55-60, это те параметры экономические, которые являются взносами в пенсионную систему, и это минимальный трудовой стаж, который нужен, имеется в виду 15 лет.
Валерий Владимирович, огромное спасибо за развернутый комментарий. Если позволите, хотелось бы попросить вас прокомментировать прозвучавшее в среду предложение главы Думского комитета по труду Ольги Баталиной о проведении в 2016 году двойной индексации пенсий. Вот чем, на ваш взгляд, обусловлено предложение депутата?
Да, я был на этой встрече с председателем правительства. Речь идет вот о чем. В соответствии с законодательством действующим, индексация трудовых пенсий, то есть страховых трудовых пенсий, происходит по соответствующим требованиям закона с 1 февраля следующего года. Берется, учитывается инфляция за предыдущий год, и на эту инфляцию должна быть индексация. Пенсия. Учитывая реалии 2015 года, вряд ли мы найдем средства в бюджете, которые бы позволили полномасштабно сразу проиндексировать трудовые пенсии. На эти цели потребуется порядка 800 миллиардов рублей. Таких денег в бюджете страны найти сложно. Поэтому было предложено, Ольге Юрьевне предложена вот такая схема. И премьер Дмитрий Анатольевич Медведев поддержал эту модель. Проиндексировать с 1 февраля пенсионную выплаты на 4%, как заложено в проекте бюджета, а по итогам первого полугодия, исходя из экономических параметров уже за первое полугодие, доиндексировать трудовые пенсии до уровня, который связан уже с инфляционными процессами, то есть до уровня итоговой инфляции за 2015 год.
Но Валерий Владимирович,
мощная оговорка, что это надо будет сделать с учетом тех экономических реалий, которые сложатся в первом полугодии 2016 года.
Я так понимаю, что если заложили индексацию на вторую часть, второе полугодие 2016 года, то прогноз по экономике позитивный, что, скорее всего, деньги в нашем бюджете все-таки появятся. Я правильно понимаю?
Мы рассчитываем на то, что деньги появятся. Вы знаете, тут есть еще одна такая деталь. Вы, задавая вопрос по первому предложению Ольги Баталиной, должны иметь в виду, что было еще второе положение. Если мы пока не можем четко и ясно обеспечить доходную часть наших пенсионеров, устойчиво говорить об этом, то мы должны еще посмотреть, а как мы можем содействовать уменьшению расходной части бюджетов наших пенсионеров. Так вот, вторая часть по уменьшению бюджета связана с тем, что есть предложение по категории возрастным сделать соответствующие скидки, сделать соответствующее упреждение на выплату так называемых средств на капитальный ремонт мест общего пользования при проведении капитального ремонта
дома. Кстати, немаловажный вопрос, и достаточно приличные суммы.
Ну да, совершенно верно. Там где-то до некоторых случаев доходит до 1000 рублей в месяц, поэтому если мы сможем 60-летним, 70-летним делать соответствующие скидки, а 80-летних граждан наших пожилых избавить от этой выплаты, то мы тем самым сохраним, вернее, уменьшим расходные обязательства семей, имеющих детей, имеющих пенсионеров. Ну и одновременно, там, когда я тоже участвовал в этой встрече, я предложил иметь такого же рода вот философии по снижению взносов для семей, имеющих инвалидов, в том числе и детей инвалидов, там процентов на 50, на 60, снизить эти выплаты, что тоже в условиях, когда мы не можем полностью проиндексировать пенсии, дать возможность снизить расходы семей, которые имеют в своем составе инвалидов либо детей инвалидов, что тоже, ну, является неким тоже социальным подспорьем для низкодоходных категорий граждан. Вот в этом была суть этих предложений.
Большое спасибо, Валерий Владимирович.
Да не за что.
Я напомню, с нами был председатель Комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Владимирович Рязанский. Вот. И теперь мы возвращаемся в студию. Юлия Юрьевна, как вы прокомментируете слова уважаемого сенатора?
Несколько раз Валерий Юрьевич упоминал о том, что одним из важных достаточно критериев назначения пенсии является пенсионный возраст. В России он не меняется. Это 55 для женщин, 60 для мужчин. Но вопрос, связанный с пенсионным возрастом, довольно актуальный. Дело в том, что новая формула, новая пенсионная формула, она стимулирует людей выходить на пенсию позже установленного пенсионного возраста. Потому что за каждый год не подачи, скажем так, заявления на получение пенсии, в пенсионную формулу ему добавляется некий бонусный или премиальный коэффициент.
То есть правильно понимаю, что получается деньги, которые, предположим, работающий пенсионер не получил там сегодня или завтра, он их получит, когда он все-таки решит уйти на покой?
Да, совершенно верно. Mm-hmm. Кстати, очень интересно, что такая же система работала и во времена Советского Союза. За каждый год, который пенсионер, скажем так, пропускал, mm-hmm. уже имея на это право, он получал дополнительно 10 рублей к своей зарплате, к своей пенсии. А по тем временам это была достаточно неплохая прибыль.
Ну, существенная сумма, да.
Но вот, собственно, вопрос повышения пенсионного возраста очень болезненный для нашей страны, имеющий, скажем так, некие политические даже подоплеки. Но что здесь можно сказать? Что по прогнозам, когда эта формула формировалась, по прогнозам 25% работников должны были бы воспользоваться этой возможностью. Но мы не знаем, будет ли в реальности сейчас это работать или нет, потому что, с моей точки зрения, исходя из постоянно меняющейся и нестабильной пенсионной системы, которую мы наблюдаем в России, я думаю, что большая часть пенсионеров предпочтет синицу в руке, а не журавля в небе. Но вот еще интересный факт, что Фонд общественного мнения провел опрос среди тех, кто уже приближается к пенсионному возрасту, и 77%, даже 78 практически процентов сказали, что да, они не думают выходить на пенсию, а продолжат работать дальше.
А ну, в реальности... Вы правильно заметили, что это политический скорее вопрос, да. То есть его как-то в информационном пространстве туда-сюда мячик этот бросает.
Но кроме этого, этот вопрос, если позволите, мы обсудим после рекламной паузы. Я, как обычно, вырываюсь в самый неподходящий момент. Но что сделать? Я напоминаю, что это программа «Открытым текстом» на радио «Комсомольская правда». С вами Софья Черепанова.
И Сергей Ильин.
Услышимся через пару минут.
«Открытым текстом».
Меня зовут Александр Яковлев.
Меня зовут Евгений Арсюхин.
У нас есть к вам убедительная просьба.
Ни в коем случае не включайте радио «Комсомольская правда».
Понедельник в 6 вечера.
Но если вы все-таки решитесь
это сделать, то вы услышите. Радиорубка. В понедельник. 18.05.
Открытым текстом. Еженедельная информационно-аналитическая программа.
И снова приветствуем вас на программе «Открытым текстом» на радио «Комсомольская правда». С вами Софья Черепанова.
И Сергей Ильин. И мы говорим об изменении по начислению пенсии, индексации и других вопросов, животрепещущих для большинства населения нашей страны. И с нами в студии Юлия Финогенова, доктор экономических наук, профессор Российского экономического университета имени Плеханова.
Вопрос такой. Дело в том, что вот мы сейчас говорим о правительстве, о государстве, но достаточно много вопросов вызывает эффективность деятельности самого Пенсионного фонда Российской Федерации и особенно его региональных отделений, где отмечено немало громких скандалов вплоть до возбуждения уголовных дел. Вот можно ли говорить о том, что сейчас здесь наблюдаются какие-то положительные подвижки? Вот вообще, довольны ли законодатели, довольны ли граждане, довольны ли эксперты деятельности ПФР?
На самом деле Пенсионный фонд является государственным агентом. И говорить о том, что это какая-то частная компания, деятельностью которой может кто-то быть доволен или нет, это, конечно, в общем, достаточно с натяжкой.
Нет, ну как, ну пенсионер мог быть как доволен, так и недоволен, простите.
Нет, я имею в виду его деятельностью. Дело в том, что, конечно, работники бывают разные, и бывают достаточно талантливые люди, которые помогают пенсионерам и тем, кто на пенсии, просветительскую работу ведут. А, конечно, бывают люди, которые, в общем-то, достаточно... нейтрально относится к своим обязанностям. Вот, кстати, Пенсионный фонд во многом обвиняют в том, что он не проводит очень слабую кампанию по информированию населения о том, что сейчас происходит вообще в российской пенсионной системе. И, кстати, опросы тоже подтверждают, что всего 3% опрошенных, вот тот же самый фонд общественного мнения, всего 3% опрошенных ими смогли четко сказать, что такое российская пенсионная система сейчас. И даже назвать правильно размер взносов в пенсионную систему.
Вы знаете, вот моя свекровь, ей 83 года, она четко отвечает на эти вопросы.
Опросы проводились и не только в Москве, где, может быть, информированность несколько выше, но еще и в регионах. А в регионах, я вас уверяю, ситуация значительно хуже.
Минуточку, простите на секунду, перебью. А и вот эти вот безумные формулы расчета коэффициентов, в которых даже человек с высшим образованием не все понимает, вот, это из той же серии.
Да, из той же серии, безусловно, потому что для того, чтобы человек понял хотя бы в общих чертах, что сейчас происходит, для этого нужно вести просветительскую работу, скажем так, повышать финансовую грамотность населения. Надо отдать должное Пенсионному фонду, что он выпустил несколько хороших листовок, и даже на самом сайте Пенсионного фонда, если зайти и посмотреть, то там существует несколько роликов, выложено несколько роликов как раз о том, что такое страховая пенсия, что такое накопительная пенсия, чем они отличаются и так далее. Но, тем не менее, этого недостаточно. И с моей точки зрения, вот эффективность работы Пенсионного фонда, вот если мы говорим про его работу с населением, должна быть сконцентрирована, по моему мнению, как раз на просветительской работе. Для того, чтобы люди были довольны и счастливы, они должны понимать, что происходит. Если они не будут понимать, то, конечно, всегда будет недовольство, и они будут всегда думать, что чего-то не хватает. Еще один момент. Пенсионный фонд не может выплатить людям денег больше, чем есть в бюджете и чем позволяют его доходы. И поэтому мы с вами понимаем, что то, что происходит в Пенсионном фонде, является отображением того, что происходит в российской экономике. И, соответственно, низкий уровень пенсии и, собственно, низкий уровень индексации – это не следствие того, что какой-то дядя не захотел обеспечить текущих пенсионеров их заработанные, да, за всю трудовую жизнь пенсии. Нет, это просто реальность.
То есть правильно ли я понимаю, что вы исходите из того, что известная, так сказать, максима, что если вы приезжаете в какой-то город, областной или районный центр, и видите там самое роскошное здание, то это наверняка будет местное отделение пенсионного
центра. Или налоговая инспекция.
Но это некоторое преувеличение или нет? Все-таки налоговая инспекция деньги собирает, а пенсионный фонд раздает.
На самом деле, конечно, я с вами согласна, что...
То есть это вообще-то называется неэффективное, а то и нецелевое использование средств.
Я, к сожалению, не могу вам ответить на этот вопрос, насчет эффективного или неэффективного использования, по той простой причине, что в бюджете Пенсионного фонда, который принимается на уровне правительства, расписано все достаточно...
То есть, грубо говоря, если офис большой и красивый, то это вопросы не господина Дроздова, а, грубо говоря, к руководству социально-экономического блока правительства.
Я думаю, что скорее да.
Ну, так или иначе, валить шишки на Пенсионный фонд тоже не вполне справедливо, потому что одна из причин проблем фонда и пенсионного обеспечения в целом, это, в общем-то, заслуга наших граждан. Недостаточно высокая доля белых зарплат, с которых, собственно, идут отчисления в пенсионные фонды. И вот какая сейчас ситуация в стране, и какова динамика роста или, наоборот, падения доли белых зарплат? Потому что от них, собственно, все зависит, и от предпринимателей, которые эти зарплаты платят.
Вы знаете, очень плохая статистика в этом плане, потому что, как выяснилось, практически треть зарплат – это зарплаты серые или недостаточно белые. Где-то порядка 11 миллионов человек вообще получают зарплату в черную. То есть, вот вы знаете, это, конечно, цифры достаточно большие, потому что, учитывая, что общее количество трудоспособного населения, да, порядка 75 миллионов сейчас, ну и, конечно, такая цифра – это большая.
То есть, получается, работодатель виноват.
Это получается... Вы знаете, я бы сказала так, что здесь виноват не работодатель даже, а скорее система, в которой этот работодатель работает. В чем это связано? Это связано прежде всего с тем, что сам работник, он не уплачивает взнос со страхового в Пенсионный фонд Российской Федерации. Взнос уплачивается работодателем с фонда оплаты труда, как мы с вами знаем. Чего, кстати, во многих странах нет, потому что там вот как раз ответственность солидарная. И работник, и работодатель уплачивают взнос. Но возвращаясь к нашей системе. В нашей системе работник этих денег не уплачивает, и поэтому он легко идет на получение зарплаты в конвертах, потому что он не знает, сколько за него должны заплатить взносы, чем это ему будет грозить в будущем.
А вот если бы знал, знал, может быть, пошел бы и лучше бы контролировал, вот куда идут его
деньги.
Об этом, да?
Мой первый тезис по поводу повышения информированности. И, конечно, второе, что подталкивает людей к тому, что они соглашаются получать зарплату в конвертах, это то, что у нас в России очень низкий уровень оплаты труда.
Вы знаете, конечно, это, я извиняюсь, по поводу соглашаются. Иногда их просто ставят в такие условия, что ты не хочешь, не надо, иди работай в другом месте.
Ну, а вот, честно говоря, я не видела еще ни одного и не слышала, кстати, никогда еще о том, чтобы кто-то вышел на улицу с плакатами «Платите мою зарплату в белую». В России, да? Такого у нас не было.
Так это ощущение собственного бесправия, возможно, со стороны работников.
Да, и я хочу сказать, что здесь еще и профсоюз должен как подключаться к решению вопросов, и связанный в том числе с проблемами, да, выплаты зарплат в конвертах.
Юлия Юрьевна, у нас что, есть работающий профсоюз? Покажите мне их пальцем, пожалуйста.
Ну вот это уже тоже вопрос не ко мне, боюсь.
Понятно, хорошо. Тогда, если позволите, то, о чем мы уже говорили, просто продублируем. То есть ситуация, да, во-первых, а динамика какая вот именно? Все-таки именно динамика доли белых зарплат, она растет, падает?
Боюсь, что в будущем она будет увеличиваться.
За счет кризисных явлений или просто за счет жадности работодателей?
За счет кризисных явлений, прежде всего. И второе, я думаю, что еще это будет связано с тем, что муссируется вопрос о повышении тарифа взносов.
Еще больше?
Но сейчас взнос составляет 22%, а как мы знаем с вами, в 2010 году он был 26%. Перед 2012 году его понизили до 22%.
И, соответственно, когда повышают, сейчас становится меньше белых зарплат, когда понижают, становится больше белых зарплат. Такая вот.
Ну, это такая логика должна быть, да, безусловно. Но учитывая, какой у нас сейчас дефицит пенсионного фонда, то я думаю, что вопрос это не за горами. Я имею в виду повышение вот этого вот взноса, тарифа страховых взносов в Пенсионный фонд Российской Федерации.
Понятно, спасибо. И последний блиц-вопрос. То, о чем мы уже говорили, проблема связана с накопительной частью пенсии. Здесь проблем как-то совсем много. Тут уж кошмар с информированностью, абсолютно запутанная процедура, в которой не каждый специалист все поймет. И перманентное изменение правил игры, причем как для пенсионеров будущих, так и для НПФ. Вот чего тут ждать? Мы наведут тут порядок или, скорее всего, не наведут?
Самое главное, вообще, надо сказать, что накопительная часть пенсии, в отличие от страховой, является некой инвестиционной подушкой безопасности, если ее так можно назвать, потому что страховая пенсия, она во многом зависит от индивидуального пенсионного коэффициента, который устанавливается правительством и пенсионным фондом. А вот эта накопительная часть, она, это реальные деньги, которые выносятся как бы за скобки. Поэтому здесь надо сказать, что эта система будет работать только тогда эффективно, когда у нас будет хорошо развит фондовый рынок и будет достаточно инвестиционных инструментов с умеренным уровнем риска и с достаточно высокой доходностью под гарантии государства. Например, инфраструктурные облигации, те же самые, могли бы быть одним из решений этой проблемы.
Ну, вполне возможно. Знаете, все-таки задам еще один небольшой вопрос. Он не имеет прямого отношения к пенсиям, но имеет непосредственное отношение к пенсионерам. Заместитель председателя Совета Федерации Российской Федерации и руководитель партийного проекта «Единая Россия. Старшее поколение» Галина Карелова на встрече с Дмитрием Медведевым, которая была как раз на этой неделе, предложила сохранить софинансирование социальных программ регионов по укреплению материально-технической базы учреждений социального обслуживания пожилых граждан и инвалидов на уровне 2015 года. Вот, собственно, вопрос, как реализовать эту инициативу и где взять средства.
Очень коротко, если можно, полминуты.
Безусловно, если такие инициативы имеются, то они должны финансироваться. Если мы понимаем, что такие инициативы должны финансироваться за счет бюджета, средств бюджета, если у бюджета есть для этого средства, то они будут финансированы, если нет, то нет.
На этой оптимистичной ноте.
Да, на этой оптимистичной ноте мы прощаемся. Говорим большое спасибо нашему гостю, доктору экономических наук, профессору Российского экономического университета имени Плеханова Юлии Финагиеве. Большое спасибо, Юлия.
Большое спасибо вам.
И мы сейчас потихонечку переходим к последней, завершающей части программы «Открытым сексом», которую ведет Софья Черепанова
и Сергей Ильин. Но сначала прервемся на рекламу.
«Открытым текстом». Каждую субботу с 16 до 17 часов на радиостанции «Комсомольская правда» я, Леонид Ольшанский, почетный адвокат России, веду передачу «Народный адвокат» и отвечаю на ваши вопросы по проблемам административного права, ГАИ, таможенник, пограничник, гражданского права, дачной амнистии, земельных отношений, обманы страховых компаний. Обо всем этом вы услышите в наших передачах каждую субботу с 16 до 17 часов.
Открытым текстом. Еженедельная информационно-аналитическая программа.
Второй час программы «Открытым текстом» близится к завершению. Я напомню, с вами Софья Черепанова.
И Сергей Ильин.
И на радио «Комсомольская правда», повторюсь, программа «Открытым текстом». И сейчас у нас на связи юрист и блогер Андрей Панасюк, с которым мы хотим обсудить несколько вопросов. Добрый вечер, Андрей, вы меня слышите?
Добрый вечер, да.
Добрый вечер,
так,
Андрей.
Ну, сначала, если позволите, мы хотим завершить тему часа. Вот, мы обсуждаем то, что было предложено в среду госпожой Баталиной, депутатом Государственной Думы, предложение внести в течение следующего года две индексации пенсии, помимо той, которая так предполагалась, еще одну осенью. Вот что вы можете сказать по этому поводу и какие соображения на тему того, как сейчас реализуется пенсионная реформа? Вот интересует вас с точки зрения как юриста.
Ну, сама инициатива, предложение, оно, безусловно, правильное. Есть закон о страховых пенсиях, и согласно этому закону у нас, в частности, в начале года пенсия должна быть индексирована до уровня реальной инфляции. Инициатива Баталиной, так же, как и в целом, можно сказать, инициатива «Единой России», была связана с тем, что предложенный Минфином вариант бюджета предусматривал индексацию один раз в феврале, 1 февраля на 4%, в то время как вот по прогнозам инфляция фактически за 15 год она доползет до 12, не меньше. И правильно и справедливо, и согласно закону, пенсию надо индексировать, но поскольку с учетом доходной части бюджета, а бюджет, мы знаем, на 16 год, он ожидается дефицитным, сразу индексировать до 12 в начале года будет затруднительно, то было решено вернуться к этому вопросу по итогам полугодия, посмотреть на доходные части бюджета, на доходные экономические показатели и пытаться, что как было объявлено, дотягивает индексировать пенсию до уровня 12, то есть на оставшиеся 8%.
Скажите, пожалуйста, ну, хорошо, инициатива хорошая, но, вы сами говорите, дефицит, бюджет у нас дефицитный. Удастся ли найти средства на реализацию этой инициативы? И если да, то где, в, условно говоря, в каких строках бюджета? Это нетривиально.
Ну, это надо подробно как раз, да, рассматривать бюджетный законопроект, но поскольку инициатива эта была «Единой России» выдвинута и правительством одобрена, то есть, как сегодня, да, по публикациям, в том числе в Твиттере Баталиной, это было именно решение правительства, что к этому вопросу вернуться, и пенсия обязательно второй раз будет индексирована. То есть источники, они есть, и они найдутся. И правительству об этом известно, как пояснил сам Шауф, это будет связано именно с повышением каких-то экономических показателей, которые, безусловно, в сфере его компетенции, и просто так это было сказано, не было. Другой вопрос, да, что будет ли это оставшиеся 8%, ну, поживем увидим, по итогам полугодия вопрос будет рассматриваться, но, во всяком случае, хочется на это надеяться, что до реальной инфляции дотянут.
Ну, судя по росту стоимости нефти, прогнозы оптимистичны, что нам на все хватит. Вот, Андрей, а я со своей стороны перескочу на тему, которая взорвала блоги и соцсети на этой неделе. Это ситуация с Трансайра. Вот сегодня стало известно о том, что государство выплатит ВТБ 9 миллиардов рублей по кредиту авиакомпании «Трансайра». Собственно, с кризиса 2008 года это первый случай из публичных историй, когда сработает госгарантия, и бюджету придется покрывать обязательства заемщика. И вот многие эксперты оценивают, что банкротство «Трансайра» в очередной раз ударит по туристической отрасли, а многие туристы считают, что это ударило сильно по ним, потому что многие не вылетели, многие сидят в аэропортах, как на вылет, так и на прилет. В общем, ситуация непростая. Вот что вы можете сказать по этому поводу? И что людям делать в этой ситуации?
Ну как, ну ситуация действительно непростая, радостно ее никак не назовешь, и люди, как мы знаем, да, те, которые будут, соответственно, после 15 декабря рейсы, по ним обещают возвратить денежные средства за билеты. Опять же таки, до этой даты будут осуществляться перевозки группы компании «Аэрофлот», и уже сейчас мы видим, да, что каждый день, в частности, да, если мы говорим это в соцсети, на странице в Фейсбуке «Трансайр» публикуется информация об отмененных рейсах на следующую дату. Ну, в данном случае ситуация организационно в плане информирования пассажиров, она с каждым днем потихоньку-то улучшается. То есть я надеюсь, остается, в принципе, можно надеяться, что ситуация подобная того, как, что было во Внуково, когда около 12 часов пассажиры толпились и томились. видеть в связи с отмененным рейсом Шарм-эль-Шейх, она повторяться не будет. То есть,
ну, вот есть данные, что и по 30 часов, и по 40 часов ждали в аэропортах.
Ну, опять же, то есть, да, видите, если кто-то об этом где-то написал у себя, то, во всяком случае, с точки зрения какого-то официального релиза, официального подтверждения, вот ситуация со Внуково, вот эта вот 12-часовая, как бы, вот, вроде бы самая громкая, хотя бы, исходя даже из реакции в соцсетях.
Ну, я вот так понимаю, что спасают ситуацию всем миром, да, то есть, с одной стороны, вот государство каким-то образом перекрывает кредит компании «Аэрофлот», перекрывает рейсы. Я вот знаю, что сегодня дочка «Аэрофлота», Оренбургские авиалинии выделили самолет для того, чтобы люди улетели. Но вообще вот эта ситуация, потому что «Трансаэро» специализировались на именно чартерных перевозках. Это рейсы там Хургада-Шарм-эль-Шейх, популярные направления, Турция и так далее. Сама отрасль после этого как-то пострадает?
Сама отрасль, ну, безусловно, это для отрасли это определенный удар. Будет это так или иначе чувствительно, поскольку крупная авиакомпания, крупный участник рынка, ну, если не удастся так вот в экстренном порядке спасти и на правительственном уровне или на уровне комитета кредиторов, куда банки входят наши крупные, то, соответственно, будет она объявлена банкротом, собственно, уже на грани. И в рамках уже перераспределения всей этой базы, судов, договорных обязательств, это будет, соответственно, реализовываться эта процедура торгов. Но мы понимаем, что, да, часть активы, они так или иначе будут распределены, скорее всего, так, опять же таки, в пользу «Аэрофлота». Но с точки зрения предложения, с точки зрения конкуренции, репрезентативности рынка, ну, безусловно, да, это, ну, отрицательный удар по отрасли.
Ну, а людям-то что делать в этой ситуации? Вот, условно, была запланирована поездка, отпуск, не улетел, не поехал, потерял деньги. Есть ли шансы что-то вернуть в этой ситуации? И что нужно делать?
Тут вот, видите, к сожалению, у нас вот эта вот сфера как раз, да, вот эта вот отрасль, нет тут такой организации наподобие госкорпорации, агентства по страхованию вкладов, которые там всем вкладчикам, банкротчикам, банков, да, страховую компенсацию выплачивает. Соответственно, также нету такого вот обязательного членства саморегулируемой организации, единого авиационного этого ЦРО, который бы создавал некий компенсационный фонд в качестве дополнительной ответственности своих членов, или бы обязывал заключать договоры коллективного страхования, сказать, в котором в случае банкротства или отмены рейса, да, вот одной из своих компаний средства страховой компании бы выплачивала. Поэтому здесь, к сожалению, то есть это либо обращаться напрямую к «Трансаэро», ну, вроде бы, как бы, да, было принято обязательство, что до 15 числа, 15 декабря рейсы, все это будет, они будут обслуживаться группами компании «Аэрофлот», после 15 денежных средств будут возвращаться. Но, опять же таки, да, вот есть услуга, как вот включение риска страхования на случай отмены рейса в стоимость билета. Но на нашей практике навряд ли это осуществляется, это крайне редко, и не думаю, что здесь по большинству, да, вот, отмененных рейсов страхование начнет на случай
отмены. Страховка от невылета становится актуальной. Всегда казалось, что это некоторые, скажем, да, попытка взять лишние деньги за такую страховку, а сейчас понимаю, что, наверное, она бы пригодилась.
Ну, это как обычно, да, пока страховой случай потенциально не наступил, то обычный потребитель, да, он думает, к чему переплачивать, к чему увеличивать стоимость так на дешевого билета, тем более в отношении «Трансаэро».
Иными словами, пока молния не грянет, мужик не перекрестится. Андрей, вот позвольте несколько, может быть, в другую тему. Вопрос напоследок. Да, конечно, кризисное явление, но вот почему в целом авиакомпания держится, а вот проблемы возникли именно у «Трансаэро»? Вот как вы это можете объяснить? Может быть, какие-то там недостатки управления, что-то в этом духе? Потому что фактически вторая авиакомпания страны торжественно посыпалась, при том, что в целом отрасль вроде как держится, по моим наблюдениям. Вот какие причины, на ваш взгляд?
Ну, вот, знаете, здесь все-таки прежде всего необходимо анализировать кредитный портфель. Достаточно взглянуть на состав комитета кредиторов, куда входят наши крупные банки, и понять, соответственно, да, что сама по себе причина – это вот именно как бы дефолтно-предбанкротного неисполнения вот этих вот кредитных обязательств. А с чем было связано отсутствие поступлений, как бы это внутренний уже, да, вот вопрос внутреннего бизнеса «Трансаэро», и тут бы хотелось уже не непосредственно увидеть отчетность по результатам как раз вот этого элементарно хотя бы внешнего управления компании, если все-таки будет процедура в рамках банкротного дела в отношении ее применяться. То есть сейчас, не будучи настолько глубоко погруженным вовнутрь, до введения банкротных процедур, когда все это будет исследоваться, однозначно так сказать трудно, но уже мы понимаем, что вот размер кредитной задолженности Трансайра, он весьма-весьма велик.
Спасибо большое, Андрей. Я напомню, с нами был по телефону юрист и блогер Андрей Панасюк. А мы на этом заканчиваем наш разговор открытым текстом на радио «Комсомольская правда». Напомню, что эти два часа с вами были Софья Черепанова
и Сергей Ильин. До свидания, до встречи через неделю.
Открытым текстом.
Великая шахматная доска в прямом эфире. Страны и народы – всего лишь клетки и пешки. Короли и дамы в борьбе за мировое господство. Обозреватель «Комсомольской правды» Галина Сапожникова вместе с политологами, социологами и историками дает оценку этим партиям в специальном проекте радио «Комсомольская правда. Занимательная геополитика». Каждую среду в 17:05 по московскому времени.